и решим все на месте. Везич будет бессилен. Но ведь как пчелы живем по закону сот.
Не то, Владимир, не то. Когда я говорю, что он хочет сделать мне зло, то я себя с тобой не разделяю. И с 4 миллионами наших братьев кровных тоже. Он хочет сделать зло и тебе, потому что считает всех нас ставленниками Германии. И всех тех, кто хочет мира и добра, он тоже считает агентами Гитлера.
Хорошо, что ты прояснил ситуацию, но он крепко сидит. Его сюда прислали из Белграда как соглядатая, хотя он и хорват. Если бы речь шла о другом человеке, о работнике чуть более низкого уровня, вопроса бы не было. А тут надо копать не только отсюда, но и из Белграда, из министерства. Во всяком случае, любой его материал должен пройти через канцелярию, то есть через меня.
Он выбрал окольный путь. Он хочет ударить в спину.
Вот как?
И прежде чем он ударит нас, мы должны ударить его. Немедля. Сегодня или завтра. Потом, может быть, поздно. Что у вас есть на него?
Ничего. Ровным счетом ничего. Погоди. Я погляжу в картотеке. Но если бы на него что-нибудь было, я бы знал об этом. Вот апельсин. Угощайся. Я скоро вернусь. Шох очистил апельсин так, что из кожуры получился чертик. Рога неровные, клоунские, а хвост, как у дога, длинный и прямой. Иван вспомнил, как отец однажды принес ему из отеля апельсин. Диковинный фрукт этот показался мальчику, привыкшему к лепешке и овечьему сыру, волшебным, сказочным, словно бы из другого мира. Когда отец снял кожуру, Ивану стало обидно. Такую красоту порушили. Он заботливо завернул апельсин в кожуру и положил на подоконник. Пусть всегда будет с ним. Но кожура сморщилась, апельсин ссохся, и мальчик тогда заплакал безудержно и горько. Видимо, только в детстве живут иллюзии, будто красоту можно сохранить навсегда. «Ну вот», — сказал Шошич, вернувшись, — «я был прав. До обидного чист. Никаких замечаний по службе. Отличная работа. Живет с матерью в собственном доме, сигналов со стороны не поступало.
Дом куплен давно?»
Шошич улыбнулся. «Не на деньги ли иностранцев?» «Вряд ли. Они так много не платят». Он полистал странички и прочитал. «Дом приобретен в 1927 году отцом Везича, директором фабрики Вега».
«Холост?
Разведен.
Дети есть?»
«Да, сын», — ответил Шошич, заглянув в формуляр. 8 лет».
«Бросил ребенка. Хорош хранитель устоев».
«Ты рассуждаешь, как начальник стола кадров. Он пользуется точно такими же формулировками». «Нет. Жена ушла от него к другому. Сбежала».
«Пил, бражничал. Женщины ведь зря не уходят».
«Иван, побойся Бога».
«Пил и бражничал?» —
настойчиво ищущий повторил Шох. «Нет. Она влюбилась в другого, это тоже случается».
«Сколько ему лет?»
39.
«Хорошо, а баба-то должна быть у Везича? Что это за баба? Вдруг у нее муж? Больше мне ничего не надо. Оскорбленный муж, и все».
«Ты никогда не работал в полиции?» «У тебя истинно сыщицкий ум, Иван. Сигнал нужен...»
«Какой сигнал? Зачем?»
«Сигнал — это повод. Я не могу без повода просить об организации наблюдения за Везичем. Напиши-ка мне личное письмо о том, что Везича видят пьяным, с проститутками, в ночных клубах, что он таскает иностранцев по трущобам, причем назови точные дни. Проверь по календарю даты престольных праздников. В такие дни он не может быть в кабаках по делам службы».
«Я думаю, мне этого писать не нужно».
«Попроси кого-либо из приятелей».
«Вот я и прошу моего приятеля», — улыбнулся Иван. «Если у тебя нет такого человека, я организую письмо через полчаса. На чье имя?»
«Генералу Недичу, лично. Вручить в собственные руки государственную важность. Тогда это попадет ко мне. Иначе заваляется в канцелярии, и никто не обратит внимания. Знаешь, сколько нам пишут?»
«Хорошо, это самое легкое. А если испробовать что потяжелее? Связь с тем, например, за кем вы следите? Связь с врагом?»
Шошич посмотрел на Шоха и полез за сигаретами. «Это хуже. Слежку за ним пустим, телефоны будем прослушивать, но мер никаких не примем, начнем игру. В таком деле важен не столько наш человек, сколько их люди, вся цепь. Если бы ты не ставил таких жестких сроков, другое дело, и потом должен быть очень серьезный материал, чтобы начать игру, достоверный материал.
А может, ударить с двух сторон?
Слишком будет много. Вызовет обратный эффект. Решат, что враг компрометирует сильного работника, который здорово нажимает ему на хвост».
«Хорошо. Я поехал. Через 1,5 часа сигнал будет у тебя, ты уж проследи.
А дальше?» «Ну, допустим, мы получим какие-то материалы на Везича. Что потом?»
«Что-нибудь придумаем, Владимир. Важно начать немедленно».
Он говорил неправду. Он придумал все, пока ехал сюда. Ему надо было сделать первый шаг. Пусть на Везича падет пятно, любое, пусть даже вздорное, пусть даже то, которое можно потом отмыть.
Второй шаг предпримет Никола Ушаничник.
Вице-президент издательской корпорации «Хорватские новины» Никола Ушаничник помешал ложкой черный чай, обжигаясь, отхлебнул глоток, пролил несколько капель на новенький пиджак из твида. Как многие толстые стареющие мужчины, он любил одеваться по самой последней моде, закурил и, поднявшись из-за стола, забегал по кабинету.
— А если я подведу наши газеты? — спросил он, остановившись. — Диффамация, клевета и все такое прочее. Хорватской прессе и без того туго живется. — В худшем случае газету арестуют на один номер и наложат штраф. Это может быть Никола. Но такая возможность равна единице. Единица против тысячи.
— Гарантии?
— Мое слово.
— Твое или мальчика?
— Мое или мальчика?
— переспросил Иван Шох, чувствуя, как в нем накипает злоба.
— Мое или мальчика? Ты кого просил о помощи со строительством, меня или мальчика? Кто тебе сэкономил 5 миллионов динаров, я или мальчик?
— Знаешь что, Иван, только не заносись. Ты сэкономил мне деньги лишь потому, что стал секретарем мальчика. Будь ты поэтом Шохом, ничего бы не сэкономил. А сейчас ты предлагаешь мне ударить по одному из полицейских китов. Я знаю, что это такое. Я стукну, а потом все в сторону. Если бы мне это поручил мальчик, тогда другой разговор, я бы выполнил его указания, я бы тогда служил власти. Я люблю тебя, Иван, но я ведь достаточно платил тебе за помощь. Сколько твоих поэм напечатано в наших газетах? Я ж тебя этим не попрекаю, а ты мне глаза колешь. Я тебе деньги сэкономил, я тебе дал возможность строиться. Нельзя так. Иван Шох умел показать обиду. И прощаться умел так, чтобы собеседника не то чтобы испугать, но дать понять его вину и, более того, ошибку. У каждого человека, считал Шох, в определенный момент появляется определенное пристрастие, и этому-то пристрастию он подчиняет все свои помыслы. А поскольку Шох старался иметь дело лишь с людьми толковыми, знающими во всем и во всех смысл, он точно представлял себе, как такие люди выстраивают многосложные комбинации, основанные на личных отношениях, пересечениях интересов, взаимосвязанностях тех компонентов, которые в конечном счете и влияют на положительный или отрицательный исход дела. А в этой взаимосвязанности особенно четко прочерчиваются дружба или вражда того или иного лица с другим лицом. То есть, рассорившись со мной, ты неминуемо рассоришься с доброй половиной моих приятелей, а они, мои приятели, держат руки на рычагах, и таким образом расхождение со мной будет означать для тебя разрыв со многими людьми, которые в иное время помогали, а отныне будут пассивными, и это значит, будут вредить. Ибо пассивность — то самое страшное, что может помешать делу по-настоящему.
— Ладно, Никола, — медленно сказал Шох, — извини, что посмел обратиться к тебе с такой просьбой. Виноват. Ну ничего, как-нибудь я свою вину заглажу. Не последний раз видимся. Не первые у нас с тобой в жизни дела.
Шох не торопился уходить. Он знал, что всякая поспешность необходима лишь в крайнем случае. Надо так вести разговор, чтобы собеседник имел время для ответа, от которого зависело многое не только для него самого, не только для того, кто пришел к нему с разговором, но и для дела, будущего и настоящего, реального и возможного.
— Привет домашним передавай, — продолжал Иван, забирая со стола спички и сигареты. — Особый поклон батюшке. Мудрый он у тебя человек.
— Куда же ты? Погоди, сейчас я скажу, чтобы обед нам накрыли.
— Нет, спасибо, Никола. Мне обедать можно только после того, как дела улажены. А сейчас придется к твоим конкурентам ехать.
— Не напечатают, Иван.
— Напечатают. Им ведь и моего слова достаточно.
— Обидчивый какой стал, будто девица.
— Мы на друзей не обижаемся, Никола.
— Это значит понимать так, что я теперь и не друг тебе, да? Шох сухо засмеялся.
— Не я девица, а ты. Ишь, какие сюжеты придумываешь.
С этим он поднялся и протянул руку. — Да погоди ты, — нахмурился Ушаничник. — Погоди. Сядь. Так дела не делаются. Сядь. Начальник генерального штаба Гальдер. Обстановка. Намечается новый Балканский союз. Англия, Греция, Югославия. Переброска югославских войск в Южную Сербию продолжается. Количество признаков распада югославского государства увеличивается. Вицлебен, начальник штаба 2-й армии. Совещание по вопросу операции, проводимой 2-й армией. Главный удар наносить левым флангом. Ближайшая цель — высоты севернее Загреба.